Мокша Дхарма, глава 272. Один брахман был бедным, неимущим. И соблюдал он дхарму не столько ради освобождения, сколько ради того, чтобы ее соблюдать. И однажды он, желая богатства, как жертву предлагал божествам, решил выполнять аскетическую практику, ужасающее умерщвление плоти. И он совершал поклонение богам, приняв такое решение, почитал их путем преданности, но не достиг богатства. И тогда он стал раздумывать. Наверняка боги переполнены человеческими просьбами, до них не достучаться. Надо бы найти какого-нибудь бога милостивого, которого еще не оглушили человеческие просьбы, и обратиться к нему за покровительством. И тогда он начал раздумывать и нашел держателя облаков Кундатхару. Слугу богов, то есть это не очень великий бог, а как бы их слуга, но тоже божественное существо. Он подумал, очевидно, он менее переполнен просьбами от людей, и к нему можно будет обратиться. И когда он явился ему в видении, он увидел его, и в нем проснулась преданность к этому богу. И он подумал, что он так красив, и, наверное, схожее с его красотой, он мне предоставит благо в результате его почитания. И он подумал, что этот бог не захвачен просьбами от других людей и наверняка близок к каким-то более высоким богам. И такой бог, наверное, точно мне предоставит великое богатство быстро, если я его буду почитать. И затем курениями, благовониями, гирляндами, разными подношениями, совершая ритуалы призывания, он начал почитать Кундатхару, этот брахман. И поскольку этот бог занимал более скромное положение, держатель облаков, то через некоторое время он уже удовлетворился его подношениями. И он сказал тогда ему: «Убийцу брахмана, вероломному, пьянице, вору, святые указали путь искупления. Для того же, кто неблагодарен, искупления нет. Несправедливость – дочерью желания. Гнев – сыном ропота считают. Жадность – дочерью низости. А у неблагодарного нет и такого потомства». И этот, рассуждая так, этот бог решил отблагодарить брахмана за то, что его тот почитал так усердно. И когда брахман, лежа на траве куша, вошел в самадхи, в тонкое тело, то магическими силами Кундатхары он увидел во сне разнообразных существ. И поскольку он очистил себя умиротворением, преданностью, аскетизмом, то он сумел ночью увидеть такое видение. Он увидел стоящего среди божеств высокочтимого Манипхадру, одно из воплощений высших богов. И он увидел эту великую душу, дающую распоряжение среди других богов. И здесь боги распределяли различные царства среди людей и решали судьбы людей. За добрые дела давали царство, а за дурные отбирали и то, что было. И многосияющий Кундадхара на глазах у Якшей, падая, приземлился прямо на землю в этом собрании богов своей магической силой. И побуждаемый богами Манипхадра, тогда владыка этого собрания божеств, сказал упавшему на земле Кундадхаре: «Чего ты хочешь?» Кундадхара тогда сказал: «Вы, боги, ко мне благосклонны, тогда вот вам мой преданный поклонник. Я для него прошу высокой милости, пусть будет сделано что-либо, что благоприятно для его счастья». И тогда владыка богов Манипхадра молвил ему слово, побуждаемый другими богами. Он сказал: «Встань, пусть да будет тебе благо. Все, что ты просишь, нужное свершится. Если брахман, певец Вед, желает богатства, мы ему этот дар предоставим. Раз твой друг брахман заслужил твое такое покровительство, и он хочет богатства, по решению богов прямо сейчас я ему дарую несметное богатство». Но Кундадхара, поразмыслив, подумал, что человеческое счастье непрочно, шатко, и он решил направить мысль брахмана на духовные подвиги, думая, что то благословение, которое ему дадут боги, от этого он мало пользы получит. Тогда он сказал богам: «Я не богатств для брахмана желаю, податель сокровищ. Я хочу, чтобы моему преданному была оказана иная милость. Не земли полной сокровищ, не огромного клада самоцветов хочу для своего поклонника, но пусть он праведным будет, святым. Да будет он жив дхармой, и да возрадуется его разум дхарме. Пусть дхарма для него станет высшим законом, и об этом даре я думал». Тогда Манипхадра, владыка богов, сказал: «Но плодом дхармы всегда бывают и удовольствие, и наслаждение. Почему бы ему не вкусить от этих плодов, будучи свободным от страданий тела?» Но Кундадхара все равно настаивал, говоря, что его просьба именно только о дхарме, о благословении дхармы для своего поклонника. И тогда Манипхадра сказал, что «Тобой и этим брахманом довольны все боги. Пусть он станет праведником и мыслью предастся дхарме». И тогда блюститель облаков Кундадхара тоже остался доволен в результате такого обещания. И, совершив почтение, выполнив этим богам как должно, получив то, что он желал сердцем, труднодостижимую милость для других, он возрадовался и покинул эти небеса. Брахман же в это время, после того, как Кундадхара получил такое обещание, вдруг рядом с собой увидел тончайшие одежды, которые были положены возле него во время медитации, но не почувствовал от этого удовлетворения. И он подумал про себя: «Раз даже этот бог невеликого ранга Кундадхара, которого я заслужил милость, не считается с моей заслугой, аскезой и практикой, и не желает мне одарить своими благословениями, то кто другой сделанный оценит? Пойду уж лучше в лес, выберу жизнь по закону дхармы». Он увидел, что рядом с ним были положены тонкие божественные одежды, но не понял даже, для чего это. Увидел, что богатство к нему не пришло. В результате благословений сильно был разочарован. И силой такого отвращения от суеты, по милости богов и благодаря ходатайству Кундадхары, этот брахман отправился в лес и там предался великому тапасу, сильной, мощной духовной практике. И он питался остатками от подношений богам, гостей плодами, корнями, и разум его очень укрепился в медитации и в самадхи. Затем он через некоторое время стал есть только листья, оставив плоды и корни. Затем даже листья перестав есть, только водой питался. А потом много-много лет вкушал только, питался только воздухом, праной. Но жизненная сила его не убавлялась, и это было чудом. И он стал очень усерден и предан дхарме, и он выполнял ужасающую аскезу. И тогда он принял сам божественный облик, то есть его тело начало преображаться. Когда прошло большое время, он подумал, вот сейчас, если меня кто-то удовлетворит и умилостивит меня, если я ему пообещаю богатство и дам благословение богатства, то мое слово сбудется, мое благословение материализуется. И обрадовавшись такой мысли, он еще больше приступил к практике, к аскетической практике. И, достигнув еще большего совершенства, через некоторое время он подумал, если кто-то меня удовлетворит, и я буду им доволен, то я пообещаю ему царство или благословлю его царство. И такой человек обязательно немедленно станет царем, и слово мое не будет пустым. И тогда, когда он так подумал, перед ним предстал Кундадхара. И Кундадхара привлекся силой его духовного подвига и просто старой кармической связью. И когда Кундадхара прибыл к нему, то по закону дхармы он выполнил поклонение и сам пребывал в восторге от того, что Кундадхара снова ему явился, его покровитель. И тогда Кундадхара сказал, «У тебя сейчас есть высшее божественное зрение, поэтому посмотри на путь миров, царей, риши своим божественным зрением». И тогда, когда он взглянул, он увидел погружающихся в ад в преисподнюю тысячи царей. И этот риши, используя свое божественное зрение, увидел их как бы издалека. И Кундадхара сказал, «Ты меня почитал с большой преданностью. И я подумал, что если ты впадешь, подобно этим раджам, в страдания и несчастье, то что я могу для тебя сделать и какую милость смогу тебе даровать?» И Кундадхара сказал, смотри, вглядись пристальнее, что бывает с человеком, ищущим вожделения мирского. Ведь особенно для таких людей замкнуты двери неба. И когда этот брахман присмотрелся, тогда перед ним предстали люди, предавшиеся гордости, гневу, сонливости, медлительности, нерадивости, вожделению, жадности, страху. Все эти люди предстали, как идущие в низшие миры. И Кундадхара сказал, смотри, все эти свойства и качества преграждают дорогу к высшим мирам. Таким людям ужасаются боги, сторонятся таких. И по слову богов, создают всяческие препятствия, такие качества этим людям. Праведными в дхарме не без согласия богов становятся люди. И посмотри, благодаря своей практике ты способен другому даровать царство или богатство, благодаря твоему тапасу. Тогда брахман понял, в чем была задумка Кундадхары, и понял, что Кундадхара спас его от дурных рождений, изменив его судьбу и не дав ему то, о чем он просил, а дав ему знание дхармы. И он поклонился ему до земли и сказал, «Да, ты оказал мне очень великую милость, ведь в узах жадности, вожделения я даже против тебя роптал когда-то и был недоволен твоими благословениями. И я не понял твоей любви». Поэтому благослови меня и прости меня за то, что тогда я был такой невежественный. Кундадхара сказал, я тебя простил. Обнял его крепко обеими руками и затем скрылся. И этот брахман превзошел впоследствии все миры и достиг высшего совершенства по милости Кундадхары и силой своего тапаса. хождение по воздуху, исполнение всех желаний, и высший путь достигается силой дхармы и йоги. И далее в конце этой главы говорится: «Боги, брахманы, небесные странники, якши, полубоги, святых, праведных почитают, а не богатых и страстных. К тебе весьма милостивы боги, так как ты радуешься закону, дхарме, в дхарме высочайшее счастье». Может быть, мы не совсем это осознаем, но за каждым из нас как бы всегда присматривают различные классы существ. Например, духи предков. Хоть, может быть, вы и не видите их, и не знаете, ушедшие духи предков знают о вас, поскольку духи, в отличие от людей, естественно, обладают ясновидением. Им не надо заниматься практикой. И ушедшие давно ваши родственники, став духами, имеют связь и наблюдают также и за вашими судьбами. Так же, как если бы они в жизни интересовались иногда, как там тот поживает или так, как тот. И они всегда радуются, если вы направляете свой ум к дхарме. И переживают, если вы направляете свой ум к неправильным мыслям, к тупости или неосознанности, или к дурным деяниям. Хотя их понимание счастья и дхармы может быть разным. Кроме духов предков, за вами наблюдают различные божества, покровители, ангелы-хранители. И они всегда радуются, когда вы принимаете решение двигаться по духовному пути, работать над собой, раскрывать тонкие состояния ума, и огорчаются, когда вы что-то делаете неправильно, впадаете в омрачение, делаете неправильные выборы, действуете гневно или эгоистично, или просто не используете свой потенциал. Как правило, боги всегда поощряют и наделяют благословениями тех, кто стремится к дхарме. И напротив, те, кто пестуют клеши, омраченные состояния, двигаются, имея эгоистичные желания и цели, им перекрываются различные пути. Им всегда ставятся ограничения по велению богов или управляющих духов. Другими словами, мы не можем думать, будто мы где-то закрылись в изоляции и нас никто не видит из живых существ. Очень даже видят нас живые существа, даже если мы находимся в наглухо замкнутом помещении ретрита, даже когда мы полностью находимся одни. Эти существа наблюдают за нашим поведением, за соблюдением обетов, за нашими качествами, и каждый из них оценивает в соответствии со своим пониманием. Если это просветленные существа, разумеется, они желают нам духовной реализации. Если это мирские боги, они способны одарить мирским счастьем и пониманием. Если это обычные духи, то они способны, возможно, по-своему понять. Если это хранители каких-то устоев, обетов или дхарм, они ревностно следят за тем, как вы их выполняете. Если вы нарушаете, они наказывают, чинят какие-то препятствия или просто закрывают пути в какой-то области. Они следят за вашими чертами характера, за вашими реакциями, вашей духовной практикой. И если где-то ваше сознание двигается в сторону дхармы, они за это сопереживают, радуются и дают возможность это более раскрывать. И напротив, где-то, если сознание омрачается, они не дают действовать дальше, пока этот урок не будет пройден. Хоть все они с точки зрения адвайты являются проявлением одного естественного осознавания, тем не менее у них есть собственная индивидуальность, и они могут также мыслить, оценивать и действовать, как и мы с вами, то есть обычные люди. существует также боги, называемые Шраваны и Шравани, то есть те, которые слышат и видят все деяния людей, и которые способны воспроизвести любое действие человека в любой период его жизни. Другими словами, воспроизвести покадрово каждую ситуацию из нашей жизни. Шраваны и Шравани выступают советниками во время суда у Ямы, когда Яма просит Читрагупту заглянуть в записи и посмотреть в книге жизней добрые и злые деяния, которые совершал тот или иной человек. Если это мы понимаем, это помогает быть более осознанным, действовать правильно, независимо от того, где ты находишься. Один перед глазами других, сам собой наедине или в обществе. Правильные дхармичные деяния – это всегда деяния, проистекающие из саттвы, внутреннего сияния, благости и безмятежности. Неправильные деяния – это деяния, предпринятые под действием тамаса и раджаса. Человек, находящийся в тамасе и раджасе, по определению правильно действовать не может, поскольку его ум инертен, туп, неясен, не прояснен, в нем нет света духа, и он не горит духом веры, преданности, ясности и созерцания. А значит, все его действия будут ошибочны, даже если он внешне пытается действовать правильно. И напротив, когда существует саттва, сияние, внутреннее сияние, она позволяет действовать по определению правильно и ясно. Поскольку саттва освещает все другие уголки сознания, позволяет безошибочно принимать решения, помнить и учитывать множество факторов, добиваться целей. Исходя из этого, задачей йогина является усмирение и искоренение раджаса и тамаса, подчинение раджаса и тамаса и пестование в себе саттвы. И поскольку мы находимся в монастыре, мы находимся в том месте, где раджас и тамас не поощряются, а поощряется саттва. Если вы находитесь в саттве, вы можете долгое время медитировать, получать хорошие опыты. У вас получается служение, вы добиваетесь успеха в служении. Вы не неудачник в служении, потому что неудачливость в служении – это тамас и раджас. Но бывает тогда, когда дашь кому-нибудь одно, какое-либо дело, он говорит: «Я не умею, я не знаю, у меня ничего не получается». Ты ему расскажешь как и объяснишь все, и все равно у него почему-то не получается. Вопрос: что же тебе мешает? Тамас. Мешает тамас, мрак и раджас. Лихорадочная работа ума, которая не позволяет подойти к делу ясно. Это и есть неудача в служении. И напротив, тот, кто насыщен саттвой, у него есть ясность, интуитивное понимание того, как добиваться целей, как реализовывать все. И он всегда удачлив как в практике, так и в служении, так и во взаимоотношениях. Выходит так, что тамас и раджас являются препятствиями йогина. Тамас – это когда мы садимся в медитацию и терпим поражение. Вот я рекомендую всем, кто выполняет медитацию, а таких должно быть, наверное, 100% все-таки в монастыре, каждую сессию оценивать после того, как вы провели сессию с 19 до 23, до 22-30. И по результатам сессии выставлять себе оценку, простейшую. Одержал победу, потерпел поражение, свел на ничью. И вести такой дневник своих медитаций и в течение месяца подсчитывать, допустим, В течение 10 раз в месяц я одержал победу. Мой ум был ясен в медитации. 15 раз в месяц я свел в ничью. Я боролся с тамасом, но он меня не поборол. И 5 раз я потерпел поражение. Расплывание и возбужденность не дали мне медитировать ясно. Я сидел или крутил мысли, или пребывал в тупости. И вот ведение такого дневника – вещь очень полезная. Когда я практиковал интенсивно в ретритах, я всегда старался отмечать даже самые малые свои успехи или наоборот, какие-то проблемы. В пранаямах, в технике ходьбы, в концентрации, медитации. Постоянно вел такой дневник. Это был непрерывный анализ. Если мы делаем такой анализ, это помогает нам вырабатывать стратегию духовной практики на следующий день или на следующий месяц. Но если мы такой анализ не ведем, то нам трудно увидеть тенденции своего ума и выработать правильную линию. И йогин – это тот, кто постоянно анализирует и поправляет тенденцию своего ума. И что означает «потерпел поражение» в медитации? Значит, медитация пошла плохо, было расплывание, была возбужденность, не удержал тему или вообще тамас. То есть это вычеркнутые 1,5 часа из жизни. Такая медитация не годится, и йогин должен бороться с тем, чтобы не терпеть поражение во время Махашанти. Эти 1,5 часа – это святое время для практики. Что означает «свел на ничью»? Это означает, временами накатывал тамас, было расплывание и возбужденность, и раджас накатывал, но ты сражался как лев. И ты не допускал этот тамас, и ты изощрялся как мог и побеждал этот тамас всяческим способом. И ты не уступил ему, то есть тамас пытался тебя одолеть, но ему не удалось, хотя и тебе не удалось тамас одолеть. Это подобно тому, как человек вышел на ринг, занимаясь боевыми искусствами, ему попался сильный соперник. И этот сильный соперник его теснил по всему полю, но благодаря гибкости, увертливости и техничности ему удалось выстоять все это время. И он по очкам не проиграл, хоть он не победил. Таким же образом йогину, даже когда его теснит тамас и раджас, благодаря своему уму, который изощряется в медитации, он не терпит поражения. По крайней мере, он удерживает тему и проникает в ясность. И, наконец, духовная победа – это когда медитация прошла ровно, без отвлечений, без расплывания и возбужденности, и было глубокое проникновение, было продвижение. Вы добавили капельку ясности в поток своего сознания. И таким же образом можно анализировать каждый день свое состояние практики и сознания. Допустим, повседневное удержание осознанности в течение дня. Если вы подводите итог, вы можете проанализировать, как развивалась моя осознанность, как я работал в созерцании санкальпой. И если вы каждый день подводите такой итог, анализируя вашу практику, это подобно тому, как хороший тренер собирает команду после матча и разбирает то, как прошел матч. И он говорит, вот защита плохо работала, а нападающие молодцы. Надо сосредоточиться на этом. И подбадривает и говорит, а теперь вот такие-то цели и такие задачи на следующую неделю. И вся команда говорит тренеру, да, мы будем именно так и делать. Таким же образом, вы как бы собираете всю команду своего тела, речи и ума, и как главный тренер, то есть ваша внутренняя ясность, ваш сознательный ум должен дать наставление своим менее осознанным частям и разобрать целый день, как он прошел. Потерпели вы неудачу, одержали победу, или это было ничья, равновесие. И хороший монах – это тот, кто ежедневно проводит в конце дня такое собрание, делает разбор такого игры в течение дня, делает выводы, анализирует, видит слабые и сильные стороны и принимает решение, что он будет делать дальше, как он будет корректировать садхану и так далее. Если у вас есть такой анализ садханы, вы всегда продвигаетесь, не терпя серьезных неудач и поражений. Ваш духовный рост стабилен. Это не означает, что надо стать каким-то зацикленным на саморефлексии и постоянно заниматься самокопанием. Я бы не сказал, что это увлеченность самокопанием. Скорее, это такой трезвый расчет. Трезвый расчет такого профессионального бойца или специалиста, который неуклонно, постоянно привык работать над собой, идти вперед и взращивать нужные качества. Именно так поступали святые, которые всегда бдили дух своего сознания, не давали этому духу загнивать, впадать в тамас или раджас, поскольку впадение в тамас, падение в раджас – это такое загнивание духа, а это для духовной практики вещь непростительная. Но другими словами, братья по дхарме или старшие монахи вам это могут простить, ничего этом сложного нет, но они могут сказать: ну, тамас, да, бывает, ну, сочувствуем. Или сказать: ну, ты пребываешь, это твое дело, каждый идет своим путем. Но вам от этого легче не будет, поскольку это явится тем, что закроет вам дороги на небо. Из-за этого боги не простят такое. То есть то, что прощают люди, боги не прощают. У богов совсем другой подход. Там очень высокий критерий. Не соблюдаешь этику, двери не откроются. Не являешься осознанным или допускаешь там нечистоту какую-то, нарушение сама, еще. Даже разговаривать никто не будет. Чем выше мир, тем больше критерий. Это подобно тому, как в элитный клуб простолюдина просто так никогда не пустят. И если мы не зародили с самого начала такого фундамента такого очень зрелого, очень серьезного отношения к садхане и сознанию, то рано или поздно все равно это надо будет зарождать. Потому что отсутствие этого фундамента когда-нибудь доскажется, поскольку это как гнилая ступенька на пути, на лестнице в небо. Рано или поздно эта гнилая ступенька проломится под ногой, и вместо того, чтобы сделать шаг вперед, такой йогин зависнет, уцепившись двумя руками. Если же есть такой анализ сознания, и йогин постоянно бдит свое сознание, искореняя раджас и тамас, утверждаясь в сатве, все ступени у него под ногами будут целыми. Сознание йогина, который укоренился в сатве, всегда стабильно, поскольку он черпает всегда духовную радость. Тот же, кто в раджасе или в тамасе, его сознание скачкообразно меняется, перепадами. Он очень подвержен влиянию планет, внешних воздействий, взаимоотношений. Его легко могут вывести из себя другие. То есть потому что он думает, что причина не в нем самом, а в других. То есть ему кто-то не так сказал или не так сделал, его довели до слез. Или бытовые условия ухудшились, он уже чувствует, что для него небо в клеточку и в овчинку стало. У него на душе уже всегда трудно, он чуть ли не плачет. Почему так происходит? Потому что нет радости, которая черпается от сатвы, от внутреннего сияния. В состоянии омраченности все внешние воздействия воспринимаются обостренно, но больше, чем они что-либо значат. В состоянии сатвы, наоборот, любые внешние воздействия воспринимаются чисто, благоприятно. И даже если неблагоприятное воздействие происходит, такой йогин все равно пребывает во внутренней радости и бхаве. И когда мы созерцаем, то, в общем, раджас, он берется под контроль. Но бывает так, что вместо того, чтобы возрастала сатва, когда контролируется раджас, увеличивается тамас, поскольку раньше тамаса не было за счет раджаса. Но когда раджас взялся под контроль и раджас волевым усилием был погашен, то если сознания недостаточно, может возрастать тамас. Это тоже вещь скверная, поскольку, допустим, если пестуется в Махашанте медитации тамас, и это длительно происходит, особенно это характерно для ретритов, можно создать предпосылки для перерождения в мире животных. В мире животных доминирует тамас. И если йогин устанавливается в одном из видов неправильной медитации или неправильном самадхи, то есть в тамасном состоянии, его сознание действительно может переродиться в таком мире. Это происходит потому, что сознание привыкло получать внешнее раздражение от внешних объектов и быть в таком раджасном состоянии. Но когда его лишают таких объектов, и оно еще не очень тонкое и не научилось черпать радость благодаря ясности осознаванию, то оно начинает затухать, впадая вот в такое тамосное состояние, состояние неясности, непроясненности, инертности и тупости. Такого следует также опасаться, как и раджаса. Следует всячески пресекать проявление тамаса. Другими словами, йогин должен всегда пристально вглядываться в свою душу и очень бдительно относиться, чтобы тамаса в нем не было. Тамас случается, когда мы пребываем в лени, в тупости, когда мы не концентрируемся на практике, не концентрируемся на служении. Ну, в общем, это духовная лень. Ну, когда мы пребываем в таком состоянии компромисса, безразличия, когда у нас духовная честь, духовный энтузиазм, вера, благость, сатвы, ну, заменяется на такое ровное, ленивое безразличие. Это всегда можно пресекать, если мы поддерживаем дух вира-бхавы или вира-йогина. Дух вира-йогина означает не идти по пути наименьшего, а идти по пути наибольшего. Это означает всегда быть готовым сделать вызов своим возможностям, сделать немного больше, немного лучше. Это всегда стремиться практиковать лучше, заниматься служением лучше. Это более повышенная требовательность к самому себе. И эта требовательность не внешняя, в первую очередь, а она внутренняя. Это антар-тапас. Внутренняя требовательность, связанная с контролем сознания. Вот если у человека доминирует тамас, он может думать, священные тексты читать трудно, сдавать экзамены тоже трудно. Путь наименьшего сопротивления – можно попросить, чтобы меня освободили от экзамена, сославшись на то, что я плохо понимаю или у меня что-то не ладится. Пусть другие сдают, но мне комфортнее так, ведь это сложно, это надо размышлять. И так проявляется тамас. Но сатва проявляется иначе. Вы думаете, да, несмотря на то, что это сложно, я попытаюсь приложить усилия. Я буду прилагать эти усилия до тех пор, пока это не станет для меня простым. Я попытаюсь сделать то, что нужно, и даже еще немного больше. Во время медитации, когда приходит тамас, мы думаем, о, что-то у меня болят ноги, затекла спина, и совсем хочется как бы прилечь или расслабиться. Это шопот тамаса. А сатва говорит, если я сейчас пойду на компромисс, то пользы от этой медитации будет мало. Я попробую медитировать двойным пределом. Дойду до предела, а потом еще раз этот предел увеличу. И за счет этого сделаю какой-то прорыв. И если мы принимаем концепцию сатвы как нашу основную духовную практику, тогда по-настоящему практика приносит плоды. Но для этого нужна бдительность, которая постоянно выдергивала бы разум из состояния раджаса и тамаса. В состоянии тамаса мир видится в помрачении, в неясности. Мы смотрим на мир как бы глазами, ну, может быть, как животные смотрят на мир. В состоянии раджаса есть сильное искажение реальности. Мы видим мир так, словно мы смотрим через кинокамеру, через фотообъектив кинокамеры, которая все время дергается. Мы никак не можем сфокусироваться и прицелиться на что-то одно. И мы никак не можем увидеть мир в целостном восприятии, панорамно. То есть раджас – это как если бы вы смотрели в кинокамеру, она постоянно прыгала и дергалась, и все изображение было смазанным. И вы никак не поймете, в чем же здесь дело. Состояние сатвы – это видение мира через фотообъектив очень качественной кинокамеры. Это очень качественное видение мира, когда вы все можете видеть ясно, до деталей. И в результате этого можете делать шедевры. Именно поэтому раджас и тамас пагубны для духовной жизни. Йогин, вглядываясь в себя, он всегда обнаруживает, где кроются такие в сутках моменты, когда раджас и тамас имеют над ним власть. Есть различные моменты, связанные с функционированием каналов, элементов, движения энергии по мармам, когда тамас и раджас более всего доминируют. И они индивидуальны. Йогин должен определить для себя такие моменты. И эти моменты стараться взять под контроль. Oh.